Гаворыць Радыё Свабода. У пражскай студыі вас вітае Сергей Шупа. У нашай нядзельнай праграме вы пачуеце. Пражскі акцэнт. Тэма выпуску – беларуская незалежнасць і беларускі аўтарытарызм. Перадача «Свабода ў турмах. Як вязні галасуюць на выбарах». Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду. Заставайцеся з намі. Пачынаем праграму нашай штотыднёвай перадачы «Пражскі акцэнт». Ці было непазбежным ператварэнне незалежнай Беларусі ў аўтарытарную дзяржаву? Пра што сведчыць досвед іншых постсавецкіх краінаў і краінаў Усходняй Еўропы ў міжваенным часе? Што лепш мацуе незалежнасць, дэмакратыя ці аўтарытарызм? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць аналітык цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і аглядальнік расійскай службы нашага радыё Яраслаў Шымаў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
25 гадоў незалежнасці – нагода і адначасна спакуса папрактыкавацца ў альтэрнатыўнай гісторыі. А што было б, калі б, а ці магло быць інакш і гэтак далей. Ну, насамрэч, это не такі ўжо і бессэнсоўны занятак. Гэта, хутчэй, своеасаблівая мова, гаварэння, абмеркавання часа сённяшняга і часа заўтрашняга. Пасля трохгадовай дэмакратычнай інтэрлюдыі, хаця, можа, дэмакратыя была і крыху умоўнай, Беларусь упэўнена ўстала на аўтарытарныя рэйкі. Адбыліся першыя прэзідэнцкія выбары, прыйшоў да ўлады Александр Лукашэнка і хуткім часе стаў аўтарытарыем. Ну, а прыйшоў бы, скажам, Вячаслаў Кебіч, не стаў бы. А прыйшоў бы Пазняк, не стаў бы. А захавалася б парламенцкая рэспубліка, ухілілася б Беларусь ад вот гэтага аўтарытарнага шляху. Досвід постсавецкіх краін дае, як бы, розныя вынікі, розныя, так бы мовіць, сцэнары. Так, ёсць Украіна, ёсць Малдова, ёсць, скажам так, умоўна, Грузія, але ёсць і Расія, ёсць і большая частка Цэнтральнай Азіі, Азербайджан, дзе парадкі, у прынцыпе, падобныя на беларускія. Так што ў любым выпадку на сваім шляху Беларусь аказалася прынамсі не самотнай. Ну, а быў усё ж такі іншы. Валер.
Ну, знаеце, я належу да супольнасці так званых беларускіх адраджэнцаў, якія фармаваліся на пачатку 90-х гадоў, і я добра памятаю часы, калі над цяперашнім домам урада горда рэяў бел-чырвоны белы сцяг. І для мяне тады яшчэ, можна сказаць, юнака, вялікую радасць спрычыняла агляданне гэтага бел-чырвона-белага сцягу. Тады мяне, ну, хочацца верці, хочацца не верці, не пакідала думка, што ён там ненадоўга вісіць. Гэта значыць, ужо тады, гэта фактычна перыяд 91 па 95 год, у маёй душы існавала нейкае смутнае падазрэнне, што ёсць нейкая ў пэўнай ступені гістарычная выпадковасць, якая палягае тым, што гэты сцяг знаходзіцца на флагштоку аднаго з галоўных урадовых будынкаў. Заходзячы з маіх вот гэтых інтуіцый, якім ужо цяпер больш за 20 гадоў, я хачу сказаць, што напэўна спаўзанне Беларусі ў аўтарытарную сістэму, пераход да аўтарытарнай сістэмы быў непазбежны.
Вы супрацьпаставілі бел-чырвона-белы сцяг Александру Лукашэнку, я так зразумеў. Ну, а калі прэзідэнтам стаў, скажам, Кебіч, ці тым больш Пазняк, сцяг бы, можа, захаваўся, ці калі б Пазняк дакладна захаваўся, а як з аўтарытарызмам то было бы?
У кнізе нашага выбітнага сацыёлага Віталія Селіцкага, кая недавно выйшла пад назвай «Доўгая дарога да свабоды. Посткамуністычны аўтарытарызм у Сербіі і ў Беларусі», ёсць такое пессімістычнае, але, на мой погляд, вельмі слушнае назіранне, што нават каб жа Лукашэнка не прыйшоў 94-м годзе да ўлады, ён ўсё роўна хутчэй за ўсё прыйшоў бы да ўлады, бо грамадства, ну ці прынамсі палітык такога кшталту, грамадства было аб'ектыўна не гатовае і падобныя як бы траекторыі палітычныя мы можам назіраць, напрыклад, у адносна блізкія нам гістарычныя часы, напрыклад, на абшарах Лацінскай Амерыкі. Гэта значыць, я не выключаю, што, ну і вельмі верагодна, што каб жа ў выніку нейкай бюракратычна-апаратнай гульні Лукашэнка не быў бы дапушчаны да прэзідэнцкіх выбараў 94-м годзе, і, адпаведна, ён бы не здолеў стаць прэзідэнтам. Але, на мой погляд, безумоўна, ў грамадстве існавала моцнае запатрабаванне на тую ў тачасных варунках альтэрнатыву, якую высабляў Александр Лукашэнка як такі. Безумоўна, беларускі аўтарытарызм мае моцны прысмак асобы Александра Лукашэнкі. Гэта папросту мы бачым на ўзроўні палітыкі ідэнтычнасці, гістарычнай палітыкі. Але тое, што беларусы не былі гатовыя да так званага дэмакратычнага ўладкавання, якое тады, я нагадаю, суправаджалася разбурэннем дзяржаўных інстытутаў, якое тады суправаджалася папросту жалюгодным існаваннем беларускай дзяржавы, папросту калі дзяржава была не здольная выконваць свае базавыя функцыі па абароне грамадзян, па забеспячэнні іх. Гэта час росквіту рэкету, гэта час максімальнага згалення за доўгі час беларусаў. То такое запатрабаванне безумоўна існавала.
Ярослав, вы згодны з такім песімістычным поглядам Валера? Можа быць, это звычайная такая оптыка погляду ў мінулае, што адбылося, то як бы і было непазбежным. А можа і не. Ну, я вот прыводзіў некія прыклады і постсавецкіх краін, якія гэтага пазбеглі.
Ну, у меня тут немножко парадоксальное отношение. С одной стороны, я отношусь к тем людям, которые считают историю открытым процессом, который состоит постоянно из развилок и выборов. А выборов не в смысле демократической процедуры, а в том, что общество выбирает тот или иной путь. Но, с другой стороны, вот в данном случае я с тем, что сказал Валер, согласен в очень большой степени. А дело ведь в чем? Если мы возьмем, так сказать, ситуацию, когда происходят некие общественные перемены и меняется политический режим, то вообще-то история показывает, что обществу можно навязать режим определенный. Если есть достаточно, так сказать, четкое, активное и достаточно решительное и беспощадное во многих случаях меньшинство, которое к своей политической цели идет, ну, не останавливаясь ни перед чем или почти ни перед чем. Это мы можно взять примеры любой крупной революции, начиная с французской и кончая большевистской. Но парадокс в том, что демократию как раз навязать нельзя, потому что она основана сама по себе на опоре на большинство. Демократию должно хотеть большинство. Если демократия вводится, так сказать, сверху, то потом она очень часто при отсутствии вот такой воли большинства, она слабеет и перерождается в тот или иной авторитаризм. Если взять, допустим, период после Первой мировой войны во многих странах, в первую очередь восточноевропейских, у которых не было традиции демократии, это и Польша, и Румыния, и страны Балтии, которые тогда тоже были независимыми до 40-го года, то везде мы наблюдаем один и тот же процесс. Очень демократические конституции начала 20-х годов, даже чрезмерно во многом демократические. Допустим, если я не ошибаюсь, в Эстонии даже поста президента не было в 20-е годы. Вот настолько не хотели сосредоточения власти в одних руках. И что вы думаете, к 30-м годам от всего этого не остается и следа. Во всем регионе, за исключением Чехословацкой республики тогдашней, приходят к власти авторитарные вожди. Конечно, это не Сталины, не Гитлеры, это люди, так сказать, ну, менее кровожадные были, но тем не менее. А все потому, что отсутствует традиция и отсутствует вот это вот реальное желание большинства играть по демократическим правилам. К сожалению, Беларусь в тот период, о котором мы говорим, ну, в общем, является собой такой же пример.
Сергей, вы можете заперечить коллегам? И коли не, то тады можно отказать на такое пытание. А вот ти была, скажем, альтернатива в ступени жесткости авторитаризму, в стиле авторитаризму, в накерунку авторитаризму. Ти и гэта было наканавано, и гэта было перадвызначено. А может быть, в огуле не был все ж таки авторитаризм перадвызначены?
Коли казать про альтернативу тому, что побудовал Александр Лукашенко с 94-го года, и наоборот, больше после 96-го, то Альтернатива, думаю, безумовно, была і нават не аўтарытарная, скажем так, але якая не прадугледжвала разбудовы дзяржавы. Гэта была альтернатыва ў выглядзе Кебіча. Ну, магчыма, там вот як падобнага таксама персонажа Шарэцкага. Гэта значыць працяг кіравання элітаў, якія не надта былі абазнаныя з патрэбамі незалежнай дзяржавы, былі гатовыя да укладання, скажем так, вельмі дзіўных з пункту гледжання незалежнасці хаўрусаў з Расіі. Трэба разумець, што на пачатку 90-х гадоў за вось гэтай дэкарацыяй там пагоня вёў чырвона-белы сцяг і там нейкія рэпрынты старых незалежніцкіх кніжак хаваўся вельмі такі сумны факт. Па-першае, адсутнасці ў Беларусі істэблішменту палітычнага і эканамічнага, які быў бы свядомы сваіх інтарэсаў, як, скажам так, кіраўніку ці лідараў незалежнай дзяржавы. З другого боку, таксама аморфная структура дзяржаўных органаў, якія яшчэ былі не адасоблены ад агульнасавецкіх структураў, а гэта значыць і ад расійскіх структураў. Таму ў такіх варунках, скажам так, альтэрнатыва Лукашэнку была, скажам так, вельмі выразная, і магчыма, гэта альтэрнатыва, яна была б, скажам так, больш заснавана на нейкіх дэмакратычных формах пасля збліжэння з Расіяй, але яна была б таксама звязаная з тым, што Беларусь, прынамсі, мела б нашмат больш абмежаваную незалежнасць, чым яна мае на сёння. Таму, скажам так, ось альтэрнатыва або Лукашэнка, або Кебіч і Шарэцкі. Казаць пра альтэрнатыву Пазняка, я думаю, што тут можа крыху такое перабольшванне, але прыклад Альчыбея паказвае, на што мог разлічваць Пазняк. На тое, што яго адхілілі б літаральна праз пару месяцаў, ну, Альчыбея год пратрымаўся, пасля прыходу да ўлады. Можна тут шмат крытыкі выказаць на адрас Лукашэнкі, я першы гатовы яе выказваць, але фактычна гэтая аўтарытарная мадэль, яна і дазволіла у пэўным сэнсе разбудаваць незалежную беларускую дзяржаву. Што, у прынцыпе, і лагічна, ось апошнім пунктам я дадам, таму што, умоўна кажучы, ва ўмовах адсутнасці дзяржаўных структур, якія функцыянавалі б, не проста ось як Ярослав сказаў, што ось былі добрыя канстытуцыі, ўсё астатнія. Я кажу менавіта пра сапраўды функцыянуючыя дзяржаўныя органы. Ва ўмовах іх адсутнасці, а гэта якраз тое, чаго не было ў Беларусі на пачатку 90-х гадоў, ва ўмовах адсутнасці адпаведна арыентаванага і адукаванага, скажем так, абазнанага з рэаліямі незалежнага існавання істэблішменту, вось калі яго таксама няма, магчыма было захаваць незалежнасць толькі праз такую вось мабілізацыю ва ўмовах пастаяннай неабходнасці і дамаўляцца з Москвой, і спыняць розныя прарасійскія рухі, якія ўжо, скажем так, зусім бы ставілі пад пагрозу дзяржаву. Таму, у прынцыпе, тут закономерна. Іншая справа, што, канешне, вынікам гэтага стала з аднаго боку разбудова дзяржаўнай структуры, але з другого боку таксама тое, што Лукашэнка не дазволіў паўстаць палітычным плюралізмам. Тое, што ён яго знішчыў, я б тут на гэта не зусім згодны, таму што знішчаць асабліва не было чаго.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – беларуская незалежнасць і беларускі аўтарытарызм. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Калегі, як вы ставіцеся да гэтай думкі Сергея, асабліва калі яе, так бы мовіць, генералізаваць? Груба кажучы, што больш спрыяе незалежнасці? Аўтарытарызм ці дэмакратыя? Пры аўтарытарызме як бы матывацыя кіраўніка, ўладара вельмі як бы простая, такая сярэднявечнага кшталту. Вось у меня ёсць маёнтак, я навёў ім парадак, все там мяне слухаюцца. І што, я буду вось это сваё дабро аддаваць нейкім замежным драпежнікам? Это абсалютна такая нармальная матывацыя. Пры дэмакратыі, вот вы сказалі, Ярослав, ну да, это кіраванне большасці, розныя галасы, але, ну, можна прыгадаць, якія галасы гучалі ў Беларусі і на пачатку 90-х, да і зараз гучаць, на што нам тая незалежнасць? ёсць разам з Расіяй, увогуле недарэчнасць нейкая гістарычная. Так вось, як это, вот што больш спрыяе?
Та, на мой взгляд, зависит от конкретной исторической ситуации. Тут невозможно, на мой взгляд, какие-то такие железные правила проводить. Вот мы же видим, что вы сами перечислили, в некоторых постсоветских странах, пусть и в меньшинстве, все-таки авторитаризм долговременный не установился. Но это во многом, на мой взгляд, по причине того, что у них как бы внутренняя структура такая. Если взять Украину, ну, там она настолько пестрая по своей истории, по тому, как эти регионы, так сказать, в рамках одного государства собирались по ходу истории украинской, что там просто возникли такое противоборство изначально, противостояние разных группировок в этой правящей элите, как бы ее ни оценивать, как бы ее, так сказать, скаковые качества не ругать или хвалить в тех или иных ситуациях, но Украина не могла стать... Могла, но вероятность этого была крайне низкой с самого начала, стать авторитарным государством, потому что всегда противники такого решения были бы в большинстве. Они бы всегда изолировали того, кто пытался бы подмять под себя все. Янукович попытался. Чем он кончил, мы хорошо знаем. Но универсального закона я здесь не вижу. Здесь каждая страна идет в том или ином смысле своим путем. Ну а почему этот путь схожий у Беларуси и большинства постсоветских стран? Путь авторитарный. Но об этом мы уже говорили. И отсутствие традиции, и отсутствие проевропейской ориентации в самом обществе. Потому что Восточная Европа хотела в Европу и так или иначе пыталась играть по европейским правилам, организовывать какие-то институты и так далее. Желание идти в Европу у большинства постсоветских стран, включая Беларусь, было с самого начала гораздо более низким.
Хотел бы спониться на пошуку этих неких универсальных закономерностей, про которые говорил Ярослав. По-моему, досвід країн і вогуле політичної простори Центрально-Сходньої Європи показує, що часом за авторитарні системи доводиться платити. І, на мій погляд, крах Совєтського Союзу, былої Югославії, так само в цей самий шерех можна залічити Чехословакію, про яку вже було згадано, у певній ступені тлумачиться тим, що при авторитарному режимі само громадство, яке вельми часто було мультиетнічним, культурно вельми розним, яно не підтримувало політичну незалежність той чи іншої країни так моцно, як гэта незалежність після не була поставлена під сумнів геополітичними викликами. Білорусь у цьому сенсі країна, де вживаються різні ідентичності, різні, можна сказати, такі етнонаціональні моделі чи супольності. І всі гэта, ведаць, разноголосці, які де-факто присутнічаюць у середине белорусского политикума, яны штучно затушевываются организованным сверху консенсусом. У нас, с одного боку, все как бы ясно и предвизначено, с другого боку, не треба быть великим тут проникливым назиральником, когда разуметь, какие часто внутри белорусского громадства усяго, как бы, целого, не национально скированного, а коли взять, правда, Беларусь как нечто один, как нечто суцельное, кипят страсти. Эти страсти часами выбиваются вот у мордобой, у разгоны, у туремные посадки. Ну, Беларусь, как бы, чудовно ведаете, что одна из нешматликих краин региона, где были, есть и будут политичные вязни. Тому певный деструктивный потенциал, який може поставити під сумнів незалежність, наприклад, Білорусі, коли брати білоруський випадок, безумовно існує. Це значить, авторитарні системи, з одного боку, вони, ну, формально вонково довговічні, бо вельми часто авторитарним керівникам доводиться утримувати, удається утримувати рычаги керування на протягу свого життя. З другого боку, у історичному масштабі вони крохкі, бо три правила гульні, які тепер є в політичній, культурній і інших сферах, вони просто предвизначені волею одного чоловіка. І, безумовно, після сходу цього чоловіка з політичної сцени, ці правила будуть пересансовані і перероблені. Тому, і знов-таки, як і у першому вашому питанні, мой отказ хоча й песимістичний. Це значить, авторитаризм часто просто затушовує конфліктний, деструктивний потенціал, який існує у середине того чи іншого громадства, які може вирватися на вонки, особливо при допомозі агресивних сусідів, особливо коли сусіди той чи іншої країни, це справді істотні, великі геополітичні гульці. І тут хоча й порятунок, це політика ідентичності, це просто ніяка ідентичність, яка справді цементує громадство і дозволяє його членам вірити, якби, ну, таке світле будучее своєї держави. Тому, наприклад, яка Іспанія, навіть не глядячи на громадянську війну у кінці 30-х років, вона заховалася як одна політична простора, а різні постсовєтські чи постсоціалістичні федеративні утворення на у нашій частині континенту не витримали перевірки демократії.
А ось зараз про досвід Центральної Європи, яку вже колеги закраналі. Справді, от яка траєкторія. Між двома війнами більша частка центральноєвропейських країн скатилася, так би мовити, в авторитаризм. У кого гэта від початку була, а у кого гэта, так би мовити, от як Ярослав сказав, к 30-м годам уже все було вирівнено, що називається. Але наприкінці 80-х, на початку 90-х, коли одні відновили незалежність, другі, так би мовити, вийшли з-під вассальної залежності від Москви, від СССР, усі ці країни, ну, можна сказати, за певним виключенням так само, але збільшого вони пішли демократичним шляхом. На ваш погляд, у чим тут причина? Вони той період, як би, постарілі, чи, може, під комуністичним, так би мовити, керуванням постарілі, отримали прививку від авторитаризму, чи, може, час змінився, може бути, Євразіяс якби виконав роль у певного такого демократичного магніта.
Питання того, що було поміж воїнами у регіоні, це питання ось якраз такої універсальної закономірності, про яку я спробував сказати, що у ситуації, коли немає ще розбудованих держав, але є хижі подступные соседи, те, скажем так, некие соседи воспринимаются как хижие и подступные. Вельми вероятно то, что политическая элита схилится до мобилизации в выгляде авторитаризма. Это то, что отбывалось у нашей части Европы помеж войнами. Брутализация политического режима, политических режимов во Восходной Европе помеж войнами, это такая речь, которая там фактически все охопливает. Можно поглядеть там на вот той самой СССР, так само брутализуется, становится все более жестким режим, как раз в таких самых умовах. Потому что идея война у всех супротив всех, есть сумневы во властных державах, есть рухи, якія подрывают державу. То бок, с одного боку, Москва финансуя коминтерны, якія спрабуя развалить там фактично всю систему во Усходней Европе. С другого боку, например, Польша створая Прометей, які спрабуя зробить то же самое, скажем так, у дочинении до СССР и у дочинении до інших держав так само были певные проекты. То бок, у таких умовах бывалася ось такая ось тенденция сползання до певних форм. Чому це не відбулося після розпаду Усходнього блока? Тому що все, я думаю, дуже прозаїчно. Я думаю, що все вернулося б, ту ідею, ну, і було поміж війнами, коли просто не було у політичних елітів цих держав варіанту долучитися до розв'язу. І тут навіть не питання магніту. Тут питання просто того, що є певні критерії, і для різних вигод, у тим ліку і матеріальних, був сенс ось триматися певних норм, які фактично були вонковими у дочиненні до цих держав. Тобто, просто, мовно кажучи, Євразіяс створив ось рамки, які спинили по великим рахунку цей процес. Хоча рецидиви цього процесу, вони є і сьогодні, і те саме сьогоднішня сперечка Варшави з Брюсселем, це так само повинні показати в цьому сенсі. Тому я думаю, що тут нельзя сказати, що нехто моцно порозумнів, чи нехто там усвідомив лепш демократичні каштовності. Ні, просто, мовно кажучи, з'явився проєкт, до якого можна було долучитися. Цей проєкт був притягальний, я маю на навазе ў развяз, і за тое, што да яго далучышся, ну, гэта можна было атрымаць шэраг выгодаў. Гэта і было зроблена, то бок, умоўна кажучы, краіны рэгіёну фактычна адмовіліся ад уласных праектаў. Ад уласных праектаў, скажам так, вось усё гэта сярэдняй Европы, там некіх там звязаў рэгіянальных такіх маленькіх, з другога боку, ад уласных праектаў, напрыклад, калектыўнай бяспекі рэгіянальнай, таксама была адмова. І ўсе стройнымі шэрагамі просто пайшлі ў Еўразвяз і НАТО. За кошт адмовы ад уласных праектаў, за кошт фактычна здачы усякіх такіх амбіцыяў, якія ў міжваенны час гэтыя амбіцыі прывялі да стварэння ў нашым рэгіёне Европы сапраўднага тэрарыума, ну вось зараз за кошт таго, што гэтыя амбіцыі здадзеныя, ну вось, скажам так, таму і трымаюцца такіх пэўных нормаў.
Пусть была образована Вышеградская четверка, но она быстренько стала как бы механизмом согласования позиций четырех стран по их максимально быстрому вхождению в ЕС. И она сейчас, как бы, ее значение несколько возродилось, когда в ЕС, в общем-то, кризис, и эти страны, они объединились в своем противостоянии, в частности, вот этой Willkommenskultur, как говорят в Германии, вот этой политики открытых дверей, которую провозгласила канцлер Меркель. В этом смысле, да, сейчас процессы происходят интересные, но если вернуться вот в 90-е годы, то да, конечно, Евросоюз был притягательным. Я бы здесь поспорил с тем, что отказ произошел от некой самости и самостоятельности. А тут еще ведь момент какой. Коммунистическая власть в абсолютном большинстве стран Восточной Европы воспринималась как власть чужая, власть, принесенная на штыках. Ну, какие польские коммунисты, ну, как бы они пришли к власти, если бы за ними не стояла Красная Армия, так сказать, и маршал Рокоссовский? Ну, какие в Венгрии первые послевоенные и последние на долгие годы демократические выборы принесли оглушительную победу мелкобуржуазной партии с таким смешным названием «Партия мелких хозяев». Она была вполне правой такой, чуть правее центра. А коммунисты набрали, что ли, 13% или что-то в этом духе. То есть это была власть, которая воспринималась как чужая, как насажденная Москвой. И демократия в 90-е годы, она была как раз символом того, что вот возвращаемся в Европу. Идеологическая конструкция была той преобладающая, которую писал в своем известном эссе «Похищение Центральной Европы» Милан Кундера, известный чешский писатель, что Европа, эта часть Европы была похищена злокозненной Москвой, а сейчас происходит возврат. Ну, а поскольку происходит возврат, значит, мы, Восточная Европа, Центральная Европа, должны выглядеть как остальная Европа, как Европа Западная. То есть это как раз было провозглашение своей самости через тождественность с Западной Европой. Ну, а потом сейчас уже, когда эта тождественность в виде Европейского Союза была подтверждена, сейчас уже начинают вылезать, что называется, разного рода интересные явления на свет Божий, когда мы видим, что на самом деле и демократия немножко специфическая в таких странах, как Венгрия и даже та же Польша, и сохранились консервативные, даже слегка авторитарные тенденции и так далее и тому подобное. Но это уже другой разговор. Если говорить о 90-х, то к демократии шли как к подтверждению своей европейскости, я бы так сказал.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі аналітык цэнтру імя Астрагорскага Сергей Богдан, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і аглядальнік расійскай службы нашага радыё Ярослаў Шымаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.